Опора порядка. Вольно-наемный шпик Терентий Макаронов с раннего утра начал готовиться к выходу из дому. Он напялил на голову рыжий, плохо по-домашнему сработанный парик, нарумянил щеки и потом долго возился с наклеиванием окладистой бороды. «Вот», — сказал он, тонко улыбнувшись сам себе в кривое зеркало, — «так будет восхитительно. Родная мать не узнает. Любопытная штука — наша работа. Приходится тратить столько хитрости, сообразительности и увертливости, что на 10 Холмсов хватит. Теперь будем рассуждать так. Я иду к адвокату Маныкину, которого уже достаточно изучил и выследил. Иду предложить себя на место его письмоводителя. Ему такой, я слышал, нужен. А если я вотрусь к нему, остальное сделано. Итак, письмоводитель. Спрашивается, как одеваются письмоводители. Мы, конечно, не Шерлоки Холмсы, а кое-что соображаем. Мягкая цветная сорочка, потертый пиджак и брюки, хотя и крепкие, но с бахромой. Вот так. Теперь всякий за версту скажет: «Письмоводитель». Макаронов натянул пальто с барашковым воротником и, выйдя из дому, крадучись, зашагал по направлению к квартире адвоката Маныкина. «Так-то», — бормотал он себе под нос, — «без индийской хитрости с этими людьми ничего не сделаешь, умные шельмы. Да Терентий Макаронов поумнее вас будет. Хе-хе». У подъезда Маныкина он смело нажал кнопку звонка. Горничная впустила его в переднюю и спросила: «Как о вас сказать?»
«Скажите, Петр Сидоров ищет место письмоводителя».
«Подождите тут в передней». Горничная ушла, и через несколько секунд из кабинета донесся ее голос:
«Там к вам шпик пришел, что под воротами допреж все торчал. Я, говорит, Петр Сидоров, и хочу наниматься в письмоводители. Бородищу наклеил, подмазался, прямо у мора».
«Сейчас я к нему выйду», — сказал Маныкин. «Ты его где оставила, в передней?»
«В передней».
«После посмотришь под диваном или за вешалкой, не сунул ли чего. Если найдешь, выброси».
«Как давеча?»
«Ну да, учить тебя, что ли, как обыкновенно». Адвокат вышел из кабинета и, осмотрев понурившегося Макаронова, спросил: «Ко мне?»
«Так точно».
«А знаешь, братец, тебе борода не идет. Такое чучело получилось».
«Да разве вы меня знаете?» — с наружным удивлением воскликнул Макаронов.
«Тебя-то? Да мои дети по тебе, брат, в гимназию ходят. Как утро они глядят в окно. Вон, говорят, папин шпик пришел. 9 часов, значит, пора в гимназию собираться».
«Что вы, господин!» — всплеснул руками Макаронов. «Какой я шпик! Это даже очень обидно! Я вовсе письмоводитель, Петр Сидоров!»
«Лизавета!» — крикнул адвокат. «Дай мне пальто! Ну, что у вас в охранке, все по-старому?»
«Мне бы местечко письмоводителя!» — сказал Макаронов, хитрыми глазами поглядывая на адвоката. «По письменной части!»
Адвокат засмеялся. «А простой вы хороший народ, в сущности. Славные людишки. Ты что же сейчас, за мной, конечно?»
«Местечко бы», — упрямо сказал Макаронов.
«Лизавета, выпусти нас». Вышли вместе. «Ну, я в эту сторону», — сказал адвокат. «А ты куда?»
«Мне сюда, в обратную сторону».
Макаронов подождал немного и потом, опустив голову, опечаленный, поплелся за Маныкиным. Он потихоньку, как тень, крался за адвокатом, и единственное, что тешило его, это что адвокат его не замечает. Адвокат приостановился и спросил, обернувшись в полоборота к Макаронову: «Как ты думаешь, этим переулком пройти на Московскую ближе?»
«Ах, как это странно, что мы встретились!» — с искусственно разыгранным удивлением вскричал Макаронов. «Я было решил идти в ту сторону, а потом вспомнил, что мне сюда нужно, к тетке зайти».
«Ловко это я про тетку ввернул», — думал, усмехаясь внутренно, Макаронов. «Ладно уж, пойдем рядом, а то, смотри, еще потеряешь меня».
«Нет ли у вас места письмоводителя?» — спросил Макаронов.
«Ну и надоел же ты мне, ваше благородие», — нервно вскричал адвокат. «Впрочем, знаешь что? Я как будто устал. Поеду-ка я на извозчике».
«Поезжайте», — пожал плечами Макаронов.
«Ага, следы хочет замести, понимаем-с.
А я тут к одному приятелю заверну».
Маныкин нанял извозчика, сел в пролетку и, оглянувшись, увидел, что Макаронов нанимает другого извозчика. «Эй!» — закричал он, высовываясь. «Как вас? Письмоводитель! Поди-ка сюда! Хочешь, братец, мы экономно сделаем?» «Я вас не понимаю!» — солидно возразил Макаронов. «Чем нам на двух извозчиках трепаться? Поедем на одном. Все равно ты ведь от меня не отвяжешься. А расходы пополам идет...» Макаронов некоторое время колебался, потом пожал плечами и уселся рядом, решив про себя: «Так даже, пожалуй, лучше. Можно что-нибудь от него выведать». «Ужасно тяжело, знаете, быть без места», — сказал он с напускным равнодушием, садясь в пролетку. «Чуть не голодал. Я вдруг вижу ваше объявление в газетах насчет письмоводителя. Дай, думаю, зайду».
Адвокат вынул папиросу. «Есть спичка?»
«Пожалуйста. Вы что же, адвокатурой только занимаетесь или еще чем?»
«Бомбы делаю еще», — подмигнул ему адвокат.
Сердце Макаронова радостно забилось.
«Для чего?»
— спросил он, притворно зевая.
«Мало ли, знакомым раздаю. Послушайте, у вас борода слева отклеилась, поправьте». «Да не так, ну вот еще хуже сделали. Давайте я вам ее подправлю. Ну теперь хорошо. Давно в охранном служите?»
«Не понимаю, о чем вы говорите?» — обиженно сказал Макаронов. «Жил я все время у дяди. Дядя у меня мельник. А теперь место приехал искать. Может, дадите бумаги какие-нибудь переписывать или еще что?»
«Отвяжись, братец, надоел!»
Макаронов помолчал. «А из чего вы бомбы делаете?»
«Из манной крупы».
«Хитрит», — подумал Макаронов, — «скрывает. Проговорился, а теперь сам и жалеет».
«Нет, серьезно, из чего?»
«Заходи, рецептик дам». Подъехали к большому дому. «Мне сюда, зайдешь со мной?»
Понурившись, мрачно зашагал за адвокатом Макаронов. Зашли к портному. Маныкин стал примерять новый жакет, а Макаронов сел около брошенного на прилавок адвокатом старого пиджака и сделал незаметную попытку вынуть из адвокатова кармана лежавшие там письма и бумаги.
«Брось», — сказал ему адвокат, глядя в зеркало, — «ничего интересного». «Как находишь, хорошо сидит жакет?»
«Ничего», — сказал Спик, пряча руки в карманы брюк, — «тут только как будто морщит».
«Да, в самом деле морщит. А жилет как?»
«В груди широковат». Внимательно оглядывая адвоката, сказал Шпик.
«Спасибо, братец. Ну, значит, вы тут кое-что переделаете, а мы пойдем».
После портного адвокат и Макаронов поехали на Михайловскую улицу.
«Налево к подъезду!» — крикнул адвокат. «Ну, милый мой, сюда тебе за мной не совсем удобно идти. Семейный дом. Ты уж подожди на извозчике».
«А вы скоро?»
«Да тебе-то что? Ведь ты все равно около меня до вечера».
Адвокат скрылся в подъезде. Через 5 минут в окне третьего этажа открылась форточка и показалась адвокатова голова.
«Эй, ты, письмоводитель, как тебя? Поднимись сюда, в номер 10, на минутку».
«Клюет», — подумал радостно Макаронов и, соскочив с извозчика, вбежал наверх. В переднюю высыпала встречать его целая компания: двое мужчин, 3 дамы и гимназист. Адвокат тоже вышел и сказал: «Ты, братец, извини, что я тебя побеспокоил. Дамы, видишь ли, никогда не встречали живых шпиков. Просили показать. Вот он, медам. Хорош?»
«А борода у него что, это привязная?»
«Да, наклеенная, и парик тоже. Поправь, братец, парик, он на тебе широковат». «Что, страшно быть шпиком?» — спросила одна дама участливо. «Нет ли мест какого?» — спросил, делая простодушное лицо, Макаронов. «Который месяц я без места».
«Насмотрелись, господа?» — спросил адвокат. «Ну, можешь идти, братец, спасибо. Подожди меня на извозчике. Постой, постой. Ты тут какие-то бумажки обронил. Забери их, забери, а теперь иди».
Когда адвокат вышел на улицу, Макаронова не было.
«А где этот фрукт, что со мной ездил?» — спросил он извозчика.
«Да тут за каким-то бородатым побег.
Этого еще не доставало. Не ждать же мне его тут на морозе».
Из-за угла показалась растрепанная фигура Макаронова.
«Ты где же это шатаешься, братец?» — строго прикрикнул Маныкин. «Раз тебе поручили за мной следить, ты не должен за другими бегать. Жди тебя тут. Поправь бороду. Другая сторона отклеилась. Эх ты! На что ты годишься, если даже бороды наклеить не умеешь? Отдери ее лучше да спрячь, чтоб не потерять. Вот так. Пригодится. Засунь ее дальше, из кармана торчит. Черт знает что. Извозчик, в ресторан «Слон».
Подъехали к ресторану.
«Ну ты, сокровище?» — спросил адвокат. «Ты, вероятно, тоже проголодался. Пойдем, что ли?»
«У меня денег маловато», — робко сказал сконфуженный Шпик.
«Ничего пустое, я угощу, после сочтемся. Ведь не последний же день вместе, а?»
«Пойду-ка я с ним», — подумал Макаронов. «Подпою его, да и выведу, что мне нужно. Пьяный всегда проболтается».
Было 9 часов вечера. К дому, в котором помещалось охранное отделение, подъехали на извозчике двое. Один мирно спал, свесив на бок голову, другой заботливо поддерживал его за талию. Тот, который поддерживал дремавшего, соскочил с пролетки и, позвонив у дверей, вызвал служителя.
«Вот», — сказал он ворчливо, — «привез вам сокровище. Получайте, ваш? Будто наш. Ну, то-то. Тащите его, мне нужно дальше ехать». «И как это он успел так быстро и основательно нарезаться?» «Постойте, осторожнее, осторожнее. Вы ему так голову расквасите. Берите подмышки, постойте. У него из кармана что-то выпало. Записка какая-то литографированная. Возьмите. А, чуть не забыл. У меня его борода в кармане. Забирайте и бороду. Ну, прощайте. Когда проспится, скажите, что я завтра пораньше из дому выйду, чтоб не опоздал. Извозчик трогай».